Глава 32. А тем временем в Восточной Европе. Пока Людовик XIV жил в своих роскошных дворцах в Париже и Версале, на Германию обрушилось новое бедствие — турки. Ты знаешь, что более чем за 200 лет до этого, в 1453 году, они захватили Константинополь и создали огромную мусульманскую империю, куда входили Египет, Палестина, Месопотамия, Малая Азия и Греция. А еще вся древняя Восточная Римская империя, от блеска и роскоши которой почти ничего не осталось. Потом турки двинулись в сторону Дуная и в 1526 году разбили венгерское войско. В битве погибли почти все венгерские дворяне и король. Турки заняли большую часть Венгрии и попытались захватить Вену, но вскоре отступили. Как ты помнишь, их владычество на море было уничтожено в 1571 году испанским королем Филиппом II и его союзниками-венецианцами. Но Османская империя все равно оставалась сильным государством, и в Будапеште правил турецкий паша. Многие венгры, которые после смерти венгерского короля признали над собой власть императора, были протестантами и боролись за свою веру. После 30-летней войны венгерские дворяне много раз восставали и в конце концов позвали на помощь турецких соседей. Султан, так называли турецких государей, очень благосклонно и радостно отреагировал на эту просьбу о помощи. Он уже давно мечтал начать какую-нибудь войну, потому что его солдаты и полководцы приобрели слишком много власти. Он боялся, что они совсем сядут ему на голову, и был рад возможности отослать их в поход. Если они победят, отлично, и если проиграют, невелика беда. Видишь, каким добрым господином он был. И вот в 1683 году он собрал огромное войско со всех частей своей империи. К нему явились паши из Месопотамии и Египта со своими солдатами. Татары, арабы, греки, венгры, румыны собрались в Константинополе, а затем под командованием верховного министра, великого визиря, Кара Мустафы, пошли в поход против Австрии. Их было больше 200 тысяч. Все хорошо вооружены и одеты в удивительные разноцветные одежды с тюрбанами и знаменами, на которых красовался их символ — полумесяц. Войска императора Венгрии не смогли остановить их наступление. Они отступили и дали возможность туркам подойти к Вене. Вена, как и любой город в то время, была окружена укреплениями. Их срочно кое-как привели в порядок, спрятали за ними пушки и припасы и оставили 20 тысяч солдат защищать город, пока император с союзниками не придет к ним на помощь. Сам император спешно уехал со всем двором в Линц, а потом в Пассоу. Когда жители Вены увидели, как вдалеке горят деревни и пригороды, подожженные турками, из города бежали около 60 тысяч человек. Они уехали на бесконечные вереницы повозок и карет. А вскоре подоспели турецкие всадники. Огромное войско осадило Вену и принялось обстреливать стены из пушек и подкладывать под них мины. Венцы защищались изо всех сил. Они понимали, что стоит на кону. Но прошел месяц, турки постоянно шли на приступ, их мины делали все более опасные бреши в стенах, а помощь все еще не приходила. Самым ужасным были разразившиеся в городе эпидемии, от которых умирало даже больше людей, чем от турецких снарядов. Все сильнее ощущалась нехватка продуктов, хотя порой, в смелых вылазках, войскам удавалось привезти в город пару валов. А в итоге в Вене стали платить за кота по 20-30 крейцеров, большие деньги за такую неприятную еду. Вскоре стены уже едва держались. Но вот, наконец, на помощь пришли императорские войска. С каким же облегчением вздохнули венцы? Им помогли не только войска императора из Австрии и Германии. Польский король Ян Собеский, еще раньше заключивший с императором союз против турок, заявил, что он вступит в войну, если его условия будут выполнены. В первую очередь он требовал почетное звание верховного главнокомандующего, но император тоже хотел быть главнокомандующим, и переговоры заняли много драгоценного времени. Наконец, войско под командованием Собеского спустилось с окружавших Вену холмов и напало на турок. После жестокой битвы турки бежали, даже не успев собрать свой лагерь. Вот тогда-то солдаты императора смогли вдоволь пограбить. Лагерь состоял из 40 тысяч шатров. Он был целым городком с проложенными улицами и выглядел очень богато. Турки уходили все дальше. Если бы они тогда победили и захватили Вену, то ситуация стала бы почти такой же сложной, как за 1000 лет до этого, когда арабы-мусульмане были разбиты между Туром и Пуатье и отброшены Карлом Мартеллом. Войско императора преследовало турок, а люди Собесского отправились домой. Австрийской армией командовал выдающийся французский полководец, которого Людовик XIV не захотел взять к себе на службу из-за его невзрачного вида. Принц Евгений Савойский стал знаменитым австрийским полководцем и следующие несколько лет захватывал все больше земель, находившихся под турецким владычеством. Султану пришлось отдать всю Венгрию, и она перешла под власть Австрии. Двор императора в Вене приобрел большую власть и много денег. В Австрии тоже начали строить роскошные дворцы и прекрасные монастыри в новом, блистательном стиле, который называется барокко. Власть турок пошла на убыль. Тем более, что за спиной у них оказался новый могущественный противник — Россия. О России мы с тобой еще не говорили. Это была большая, дикая, заросшая лесом страна с огромными степями на севере. Помещики там управляли бедными крестьянами с ужасной жестокостью, а царь, если мог, управлял помещиками с еще большей жестокостью. Одного русского царя, правившего около 1580 года, звали Иван Грозный. И не зря. Рядом с ним даже Нерон показался бы добряком. Русских не слишком волновали Европа и европейские дела. Они постоянно сражались между собой и убивали друг друга. Они были христианами, но подчинялись не папе римскому, а своему митрополиту или патриарху Восточной Римской империи в Константинополе. Так что у них были слабые связи с Западом. Но вот в 1689 году, через 6 лет после осады турками Вены, в России на престол вступил новый царь. Его звали Петр. Петр I Великий. Он был ничуть не менее диким и жестоким, чем его предшественники. Но он решил сделать из своего царства такое же государство, как и все западные — Франция, Англия или Германская империя. Он знал, что для этого нужно — деньги, торговля, города. Он хотел понять, как это удалось другим странам, и поэтому отправился в путешествие. В Голландии он увидел большие портовые города и мощные корабли, которые отправлялись в торговое плавание в Индию и Америку. Он захотел, чтобы у него тоже появились такие корабли, захотел научиться их делать, и поэтому он, не раздумывая, устроился простым учеником плотника к голландскому судостроителю и быстро научился его искусству. Потом он вернулся домой и привез с собой множество ремесленников, чтобы те строили ему корабли. Но у него не было портового города, и тогда он приказал построить новый город, рядом с морем, такой же, как голландские города, которые он видел. Но у моря на севере России были только пустынные болота. К тому же эти места принадлежали Швеции, а Петр Великий вел с ней войну. Но ему было все равно. Он привез крестьян из далеких областей, чтобы они осушали болота и забивали сваи в землю. Там надрывались 80 тысяч рабочих, и вскоре был готов портовый город. Петр Великий назвал его Санкт-Петербургом. Теперь требовалось сделать из русских настоящих европейцев. Петр запретил им ходить в привычном виде, с длинными волосами, длинными бородами и в длинных кафтанах, и приказал одеваться как французы или немцы. А тех, кому это не нравилось, или кто говорил что-то против петровских новшеств, он приказывал пороть или казнить. Так он поступил даже с собственным сыном. Петр не был мягким правителем, и он достиг своих целей. Русские, правда, не сразу стали европейцами, но зато с тех пор Россия начала участвовать в кровавой европейской борьбе за власть. Уже Петр Великий начал играть в эту игру. Он пошел войной на Швецию, которая после завоеваний Густава Адольфа в 30-летней войне стала самым сильным государством Северной Европы. Во времена Петра Великого там правил не такой ясномыслящий и благочестивый человек, как Густав Адольф. С 1697 года королем здесь был удивительный молодой воин, каких не видывал свет — Карл XII. Он мог бы стать героем книги Карла Мая или какой-нибудь похожей невероятной истории. То, что он делал, кажется совершенно неправдоподобным. Он был безрассудно храбрым, а это уже говорит о многом. Он со своим войском сражался против Петра Великого и разбил противника, превосходившего его численностью в 5 раз. Потом он захватил Польшу и опять пошел на Россию, даже не дожидаясь, пока к нему на помощь придет другое войско из Швеции. Он заходил все дальше вглубь России переправлялся со своей армией через реки, перебирался через болото, но русские казаки, отступая, ничего ему не оставили. Наступила осень, потом началась зима. Стояли трескучие русские морозы, а Карл XII все никак не мог доказать противнику свою доблесть. В конце концов, когда его солдаты уже совершенно изголодались, замерзли и устали, русские вышли им навстречу и в 1709 году разбили их на голову. Карлу пришлось бежать и укрыться в Турции. Там он оставался 5 лет, пытаясь уговорить турок пойти войной на Россию. Но ему это не удалось. Наконец, в 1714 году до него дошли вести из Швеции, что люди там вообще не хотят больше слышать о своем короле, который пустился в какую-то авантюру в Турции, а знать хочет выбрать другого короля. Тогда он переоделся в платье немецкого офицера и пустился в путь, взяв с собой всего несколько человек. Он мчался вперед, не останавливаясь, днем скакал на лошади, а ночью спал в почтовой повозке. И эта сумасшедшая гонка дала ему возможность, несмотря на огромную опасность, за 16 дней пробраться по вражеской территории от турецкой границы до Штральзунда в Северной Германии, который тогда принадлежал Швеции. Комендант крепости, которого разбудили ночью, с трудом поверил своим глазам, увидев, что перед ним действительно стоял король, находившийся, как все думали, бог знает где, в Турции. Весь город был в восторге от такой гусарской лихости. Но Карл XII лег в постель, заснул и долго-долго спал. После долгой скачки ноги у него так распухли, что пришлось разрезать сапоги. Но никто больше не хотел выбирать другого короля. А Карл XII, только-только вернувшийся в Швецию, начал готовить новую военную авантюру. Он враждовал с Англией, Германией, Норвегией и Данией. Сначала он решил захватить Данию, но во время осады одной датской крепости в 1718 году он был убит. И многие говорили, что его застрелил собственный подданный, потому что страна просто не могла больше выдержать столько войн. Так погиб противник Петра Великого, и могущество Российской империи, которой управлял император или царь, почувствовали все — и Европа, и Турция, и Персия, и другие азиатские страны.